Это он верно говорил. Есть в нем что-то и от грузина, скорее даже от сухумского грузина. И глаза хорошие, чистые глаза. Прямо смотрят, нет в них игры. Таким глазам можно верить.
В 4 часа утра Сталин позвонил Вышинскому на Николину гору. Тот жил в поселке работников науки и искусства.
— Вы еще не спите, товарищ Вышинский?
— Я только что приехал, Иосиф Виссарионович.
Единственным, пожалуй, человеком, называвшим Сталина не по фамилии, как это было принято, а по имени и отчеству, был Вышинский.
— У вас что-нибудь новое по Югославии есть?
— Нет, Иосиф Виссарионович.
— Меня что-то смущают данные разведки, — сказал Сталин. — Они, по-моему, идут за фактами, которые им умело подсовывают. Что передает тот молодой журналист из Белграда? Потапенко, кажется.
— Потапенко? — настороженно переспросил Вышинский и замолчал, выгадывая время. Однако пауза становилась гнетущей, и он осторожно добавил. — Видимо, Потапенко передает свои материалы в ТАСС.
— Поскребышеву сказали, что он вам писал. — Вам, товарищ Вышинский. Поскребышев интересовался этим Потапенко по моей просьбе.
— Я сейчас же выясню в ТАССе, Иосиф Виссарионович, и сообщу вам через 5 минут.
Он позвонил начальнику ТАССа. Тот уезжал домой не раньше 7 утра.
— Почему вы перестали присылать нам сообщение Потапенко, Ховенсон? — Я считал, что... — А вы поменьше считайте, —
облегченно вздохнул Вышинский. Он боялся, что журналист уже отозван в Москву.
— Информация, не арифметика. Тут не считать надо, а информировать. Вовремя, опираясь на разные источники, учитывая все точки зрения. Пришлите мне завтра утром все его материалы, и пусть он там не лодырничает, а работает.
Выслушав Вышинского, Сталин хмыкнул.
— Я уже просил поблагодарить Потапенко за его информацию. Не возражайте.
Вышинский понял, что Сталин знает все. И то, что он знает все и так говорит с ним, было огромным облегчением. Он тихо сказал. — Спасибо, Иосиф Виссарионович, спасибо вам.
— Это вам спасибо, — не скрывая издевки, закончил Сталин. — Я рад, что у вас такие бойкие корреспонденты. Мне, видите ли, не пишут. Мне только жалобы пишут, жалобы и поздравления.
И, не попрощавшись, положил трубку. Дорогой Андрей Януарьевич, большое спасибо вам за поддержку. Я только что получил указание оставаться в Белграде и продолжать работу. Посылаю вам обзор важнейших новостей. Отправляю только первую часть, пока без анализа, одни лишь факты. С коммунистическим приветом, Потапенко. Сегодня в соборе Святого Марка надбискуп, архиепископ Хорватии Алоис Степинац провел молебен Тедеум в честь нового монарха Петра II. На торжественном молебне присутствовал бан губернатор Хорватии Шубашич, его заместитель Ивкович, комендант армии генерал Неделькович, городской глава Старшевич, генералы Марыч, Михайлович, Живкович, Мратинкович, Велибит. Это сообщение, поступившее только что из Загреба, представляет серьезный интерес, потому что на торжественном молебне отсутствовал Мачек, являющийся признанным лидером Хорватии. Мачек был объявлен как первый заместитель премьера Симовича. Однако до сегодняшнего дня он не прибыл в Белград и не сделал ни одного заявления, которое бы подтвердило его желание работать в составе нового кабинета. Здесь предполагают, что Мачек лишь в том случае согласится работать в новом кабинете, если Югославия подтвердит свою верность тройственному пакту. К сожалению, белградские власти отказали мне в разрешении поехать в Загреб, и поэтому я не могу перепроверить эти сообщения. Корреспондент Daily Mail в беседе со мной сказал, что в Лондоне циркулируют слухи о том, что товарищ Молотов проявляет глубокий интерес к ситуации в Югославии. По словам корреспондента М. Шорн, ему известно, что Молотов заявил в беседе, которая состоялась в Москве с посланником Гавриловичем, о поддержке Советским Союзом сопротивления Югославии агрессору. Корреспондент из Лондона передал в газеты сообщение, которое не было пропущено цензурой, о том, что Советы за кулисами содействуют созданию прочного барьера против дальнейшего проникновения Гитлера на Балканы, имея в виду защиту традиционных русских интересов в проливах. В Белграде сейчас перепечатана статья из венгерской «Мадьяршак», где, в частности, говорится, Фюрер Рейха не хочет создавать такого впечатления, будто он насильно заставил Югославию стать членом Тройственного пакта. Германия не торопит Симовича с ответом. Берлин подчеркивает, что до получения официального сообщения из Белграда о том, какую позицию займет кабинет Симовича по отношению к договорным обязательствам, заключенным свергнутым правительством, всякого рода слухам и заявлениям нельзя придавать особого значения. На повестке дня лишь один вопрос. Сумеет ли Симович сохранить мир в этом районе Европы? И если да, то каковы его гарантии? Югославское телеграфное агентство «Авала» распространило следующее официальное заявление. «Мы уполномочены категорически опровергнуть сообщения некоторых иностранных газет о так называемом скверном обращении с немцами в Югославии и покушении на безопасность их жизни и имущества. Также не отвечают действительности сообщения иностранной печати о том, что в Югославии организованы манифестации против немцев и что колонны манифестантов несли английские и польские знамена и пели песни, в которых выражались угрозы по адресу немцев. Немецкое меньшинство пользуется всеми гражданскими правами и находится в полной безопасности, как и все другие жители Югославии. После того, как здесь стало известно содержание статей в Deutsche Allgemeine Zeitung, а также в Berliner Börsen-Zeitung, в которых прямо говорится о подготовке Югославии к войне против Рейха, после прихода к власти безответственной клики террористов, а также о том, что, по словам Dienst aus Deutschland, Югославия является самым неконсолидированным после Чехии государством в Европе, в местных газетах появились статьи о традиционной сербско-хорватской дружбе. Однако, поскольку статьи эти носят чисто пропагандистский характер, поскольку они слабо аргументированы и никак не обнажают существо национальной проблемы, к этим публикациям здесь относятся весьма иронически. Среди журналистов обсуждается сообщение о прибытии из Загреба в столицу руководителя югославских коммунистов Иосифа Броза Тита. Никаких официальных известий об этом не было, однако обозреватели считают прилет Тита возможным, потому что, во-первых, блок с коммунистами может спасти Симовича, если начнется война, и, во-вторых, от того, что ситуация в Загребе очень тревожная. По слухам, там арестованы выдающиеся идеологи компартии Гершавани, Прица и Аджия, которые много выступали по национальному вопросу, рассматривая его с классовых марксистских позиций. ЦК КПЮ распространил заявление с требованием немедленного освобождения арестованных коммунистов, среди которых, по слухам, и выдающийся хорватский писатель Август Цесарец, всегда активно выступавший и против великосербского шовинизма, и против хорватского национализма. Его драма о герое восстания прошлого века Евгении Кватернике прошла с огромным успехом 3 раза, а потом была запрещена загребскими властями. Белград не предпринимает никаких шагов для освобождения арестованных в Хорватии партийных интеллектуалов, чтобы, по мнению журналистов, близких к правительству, не ущемлять права мальчика. ЦК КПЮ, требуя немедленного и безусловного освобождения арестованных, напоминает, что Кершавани, в частности, является великолепным знатоком военных проблем и приводит недавно опубликованный им анализ немецких успехов. Такому человеку, как Кершавани, считают здесь, место не в тюрьме, а на переднем крае борьбы против возможной агрессии.
Вышинский позвонил в ТАСС и сказал: «Из всей информации, которая будет поступать из Белграда, печатайте только официальные сообщения Югославского телеграфного агентства и ничего больше». А письмо Потапенко он распорядился размножить и разослать членам Политбюро для ознакомления.
Доктор Мачек принял Вейзенмайера ранним утром и не дома, а в саду, словно давая понять, что здесь следует говорить открыто, не опасаясь прослушивания. Представитель Розенберга доктор Малетки уже 2 раза побывал у Мачека, но беседы вел осторожно, ходил вокруг да около главных проблем и выбирал формулировки такие, что стало ясно. Он, Малетки, лишь информатор, лишенный права принимать маломальски серьезные решения. С Вейзенмайером, предупредив своего секретаря Ивана Шоха, что эта встреча нигде и никем не должна быть зафиксирована, Мачек решил увидеться, поскольку Шох подготовил кое-какие материалы о том, как этот немец привел 2 года назад к власти Тиссо в Словакии.
«Я хочу передать вам подарок», — сказал Вейзенмайер, доставая из портфеля большую книгу в тисненном кожаном переплете. «Надеюсь, он доставит вам удовольствие».
Мальчик надел очки. Никола Тесла. Очерк жизни и творчества великого югославского физика и изобретателя.